несколько последних ходов наших рассуждений. Майса Меркова и Майса Брейшис. Зачем они необходимы? Зачем необходим такой развернутый о них рассказ? А потому что они на самом деле не столько технические средства для достижения любви и страха перед Всевышним, о которых Рамбам начинает говорить в последующих, со второго по четвертый перек, во втором переке, а они представляют собой развитие идеи заповеди знания Бога, и в каком-то плане, все время Рэбе это повторяет примерно в одной и той же форме, и, возможно, даже есть основания утверждать, что являются частью выполнения этой заповеди, то есть знания вот, о том, как творение устроено, как нижние структуры в творении, так и высшие сегменты творения, входят в обязанность познания Бога в конечном итоге. И тогда становится понятным, почему Рамбам, скажем, говоря о днях Машиаха, в самом завершении своей книги, в последней Аллахе, он, заявляя о том, что евреи станут великими мудрецами, он выделяет в этом, вот, в каком-то новом способе постижения мироздания, в новом способе постижения, вернее, вообще, видите, мы с вами говорим, что это одна из частей постижения Творца, не столько мироздания, а Творца через мироздание. Так вот, выделяет там две вещи, скрытые вещи, как он говорит, и те вещи, которые относятся к постижению Творца, и при этом те вещи, которые относятся к постижению Творца, ограничивает, отмечая, что они будут постигаться евреями и в то время, до предела человеческой природы, до предела того, как человек на это способен. Рэбе предлагает соотнести и проводит параллель, кто не помнит, как он это делает, слушает предыдущий урок, или, по крайней мере, может заглянуть в краткое содержание этого урока, там это, в общем, достаточно толково излагается, проводит параллель между Майса Брейшис и скрытыми вещами, и Майса Меркова, и постижением знания Творца до того предела, до которого способен добраться человек своими силами, которого достигают силы человека. Мы продолжаем дальше наше рассуждение. Находимся в Шаре Эмуна, мы находимся на странице Мем Алеф в самом начале, пункт Хес. В Алпизе Юван Гамкин Маша Рамбам Меви Сию Макосов Камаим Лоем Михасим Уверегдем. И отсюда уже мы с вами сможем ответить и на вопросы, которые были связаны с цитатой, которую Рамбам приводит в заключительной аллахе своей книги. Цитата из Ишайоу: «Наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море». У нас там заинтересовало, а при чем тут, собственно, вода покрывает море? Ведь это же не имеет отношения вроде к рассуждению о познании Бога. «Наполнится земля знанием Бога» — это вот как раз иллюстрация для его предшествующих рассуждений, утверждений, вернее, подтверждение пророческими словами того, что он там говорит насчет того, что евреи станут великими мудрецами и так далее, будут постигать знания Творца. А то, что покроется земля знанием Бога, как вода покрывает море, это тут при чем? Еще привели параллельное место, где Рамбам ничего подобного не говорит. Подобное место, похожее из законов Чува. Ахилук бен Майса Меркова и Майса Врейшис Гу. Разница, отличие Майса Меркова от Майса Врейшис, уже не переводим, да, эти термины, к Мойше Косва Рамбам, как заявляет Рамбам в законах Исойда Сатыров, да, в четвертом пэроке Алоха Юд. Мы, в принципе, по-моему, мы читали этот фрагмент, просто его зачитывали буквально с переводом на позапрошлом, мне кажется, уроке. Можно туда заглянуть, посмотреть, послушать. Так вот, разница между Майса Меркова и Майса Брейшис шаиньоним де Майса Брейшис эйнам кейньон оймек иньоны Майса Меркова, что деяние, там мы еще, я как раз думал, как переводить оймек, все-таки как глубину познания. Так вот, Майса Врейшис – это вещи не настолько глубокие, как деяния колесницы. Шамитам зой я лоха навка мина ледина бенагеала эйфенбой доришем бемайса мерковым майса врейшиским вурберамбом. И из этого происходит, из этого есть практическое следствие с точки зрения Аллахи. Помните, там и то, и другое знание. Его Рамбам призывал очень ограниченно изучать. Но строгости, связанные с передачей этого знания в плане Майса Меркова, гораздо больше, нежели Майса Брейшис. Шехилукзе, это было в скобочках отмечено, что это то, что Майса Брейшис – это менее глубокие, или наоборот, лучше, наверное, сказать, Майса Меркова более глубокие, потому что и то, и другое страшно глубоко. Так вот, то, что Майса Меркова – более глубокие вещи, это находит свое выражение также в практике Аллахи. Шехилукзе эйней ракбе бекамуса асога. Разница эта, она связана не только с количественной стороной постижения. Шиньон и майса мерковым йойс рамуки миньон и майса врейшис. То есть, что майса меркова, вопросы, относящиеся к майса меркова, они на 5 килограмм и 4 километра глубже, чем вопросы, относящиеся к майса врейшис. Элазой эйхусах гэрчер асога. Ве ойфен нахер бог. Но это даже Рэба интересно, как вначале он говорит, это не только количественная сторона, и напрашивается как продолжение, но также и качественная. Тем не менее, Рэба говорит, но качественная, это не только количественная, но качественная. То есть, как прямое утверждение. Ну, не уверен, что в этом, в подобного рода изданиях можно вот так вот прямо, как мы уже это обсуждали недавно, настаивать на точности слов и из этого чего-то учить, но почему, в общем, нет, как предположение, можно это высказать, что Рэба все-таки считает категорически в итоге, что различие между двумя типами, двумя областями постижения Майса Меркова и Майса Врейшис не количественное, а именно качественное. Это другое качество постижения. Майса Врейшис мяхар шехем дворим шебеврия ацмох. Майса Врейшис, поскольку имеет отношение к вещам, заключенным в самом творении, эфшерла авина бэфен хиюви, их можно понимать, постигать позитивным образом, асогаса хиюв. Позитивным образом, в смысле разобраться в этом, взять эти вещи такими, как они есть. Машенькин Майса Меркова. Что не так с Майса Меркова? Иньона Макшуримим Гидриа Бойра, с вещами, которые относятся к, уже к рамкам Творца. Есигу Дас Бейриом. И как, собственно, их Рамбам и описывает. Ну, вот мы запараллелили с вами Майса Меркова и два определения постижения. В заключительной Аллахе Майса Брейшис – это дворим асесумим, скрытые вещи. Там Рамбам не определяет это как постижение знания Творца. А второй раздел – это именно постигнуть знания Творца их до пределов возможностей человека. Есигудас бейрьем. То есть, это вещи, относящиеся уже ну, вот, к области Творца, а не творения. Эйной шаях шитие базе асога бедера хиювала рак бедера хашлилу, иди сашлилу бельват. Здесь, в этой области, невозможно постижение позитивное, постижение лобовое, скажем. А постижение проходит, возможно, только постижение негативное, постижение, отталкивающееся от отрицания, так называемое асогас ашлилу. Когда мы ну, уже сталкивались с этими понятиями. Асогаса хиюв – это когда мы… Позитивное постижение – это когда мы узнаем, что предмет собой представляет. Понимаем его существо, понимаем его подлинное устройство, знаем, что он. Ма-гу. Магус – сущность от слова ма-гу. А негативное постижение асогаса шлило – это когда мы понимаем, что предмет не является этим. То есть, мы отсекаем… не относящийся к предмету, поскольку сам предмет затронут своим постижением, скажем, не способны. По тем или иным причинам, на самом деле, асога сашлило – это метод, который применим в любой области знания. Там доказательство от обратного, или там, не знаю, Шерлок Холмс, он не может утверждать, что произошло, но он может отталкиваться от того, от известного ему, что не произошло, и в результате выстроить какую-то там логическую цепочку, приводящую к разгадке преступления. Вот так же в отношении, только единственное, что в случае, когда следователь, скажем, вынужден идти от негативного постижения, то есть исходить из своего знания о том, что не происходило, это, ну, технически обусловленный процесс, потому что, ну, просто не было свидетелей тем или иным событиям, поэтому он вынужден исходить из обратного. А в случае с божественностью, вот со знанием Творца, как это называет Рамбам, это не техническая черта процесса, а это вот существо процесса, поскольку в отношении божественности у нас нету прихватов, у нас нету приборов, что для исследования божественности пригодных, то поэтому приходится человеку отталкиваться в своем постижении, от, идти в своем постижении от негатива, от установления границ, которые там, от понимания того, что он не понимает, скажем, в том числе, да, и сатахлица идея шло и недалеко, целью познания является то, что мы не способны тебя познать, итогом познания божественности. И как мы сказали выше, кстати говоря, если кто-то не помнит, даже ангел, помните, мы с вами там, когда знакомились, ну, пытались, по крайней мере, просмотреть там вот эти вот главы в Рамбаме, хотя бы поверхностно полистать, там, посмотреть, о чем речь идет. Мы с вами... нет, это, по-моему, это в связи с нашим этим листанием Рэбе отмечал, по-моему, уже здесь. Так. Зуб не дам, но мне кажется, что так. Что даже ангела человек постигнуть не способен. А тем более существо божественности. Даже ангел, даже существование ангела, оно уже выходит за рамки человеческой способности к постижению. Почему? И Рэбе там отмечал элементарную, в общем, причину. Потому что человек составлен из гойлем и цура, человек составлен из вещественности, грубой вещественности, и духовной формы, которая эту общественную вещественность определяет и как-то ее там запускает, оживляет и так далее, приводит к человеческой форме существования. А ангел, с точки зрения рассуждений, которые мы здесь ведем, это чистая цура, это чистая форма, это чистая духовность. И человек, будучи заматериаленным, своим разумом не способен осилить вот такого рода вещи. А тем более сущность божества, тут уже просто не о чем говорить. «Векмойша арамбам миваль баару, коби сифрой мойры невухим». И как Рамбам объясняет подробно в своей книге «Мойры невухим». «Ши алла кодж бургу эйн шаях ломер тойрим хиювим», что в отношении святого благословенного он невозможно применение позитивных утвердительных определений. Эл-рак торим шлилим, но только бельват, но только негативные определения применимы к нему благословенному. То есть, ну, в общем, это понятно, сейчас Рэбе в скобочках даст краткое пояснение. Ну, в общем, еще до этого пояснения понятно, что если мы даем чему-то позитивное определение, то мы данный предмет загоняем в определенные рамки. То есть мы определяем, мы говорим, что там, этот автомобиль фирмы там, не знаю, Mitsubishi, мы этим определяем его и загоняем его в определенное, жестко закрепляем его, ставим его в какую-то ячейку, ограничиваем его, да? Ну, то есть он и сам ограничен, естественно, если мы говорим о материальных предметах, вот этот автомобиль, он этой марки, а не другой. Но когда мы его определяем, то мы признаем это ограничение, подтверждаем это ограничение в нашем внутреннем мире, мы закрепляем это ограничение. В отношении Всевышнего, разумеется, подобное невозможно, поскольку Всевышний никак не ограничен ничем. Полезно переслушать последние уроки по Дерех Мицвас Эхо, скажем, в отношении божественных качеств и как они взаимодействуют со Всевышним. То есть даже возвышенные, безграничные кстати говоря, божественные качества мира Ацилус, они Всевышнего никак не ограничивают, и на самом деле в его сущности они отсутствуют. То есть это только Всевышний эманирует эти качества, выводит их кавиёхол из совершенной неограниченности для определенной технической задачи, для управления мирозданием, для управления творением, реакции на действия творения и так далее, во имя исполнения своей кавиёхол мечты. Но при этом эти качества, они никаким образом на него обратно не влияют, они не ограничивают его так, чтобы мы могли сказать, что там он, например, в своей сущности, он хохом или что-нибудь вроде этого. И вот, собственно, пример Рэба, который в скобочках приводит, он этого и касается. Ледугма, например, зашанный мало кожбуши у хохом, что то, что о Всевышнем говорится, что он хохом, а Тор называет, дает такие эпитеты Всевышнему определенные. А кого на базе и ракше шойлен кол маши гугэпеха хохма, намерение в этом заключенное отрицать что-то противоположное хохме. То есть не, это не утверждение, не утверждение того, что Всевышний хохом, и вот обязан теперь быть, раз мы сказали, значит, он обязан быть хохомом и будет хохомом, пока мы не поменяем свое решение. Всевышний ничего не обязан, ничем не определяется, в том числе хохмой. И поэтому, когда Тор заявляет о нем, что он хохом, вот с точки зрения позиции Рамбама, понятно, что это позиция, в общем, раскрытой Торы в данном случае. У нас есть, видите, представление более, звучит ужасно, но более глубокое. Ну, просто мы занимаемся изучением Торы не то что на более глубоком уровне, а на другом уровне, в другой области. Рамбам не ставил перед собой такие задачи. Как понятно, Рамбам обладал представлениями и этого уровня, и этого толка. Но вот сейчас в этой книге он излагает, он занимается постижением на уровне более поверхностном. Так вот, на этом более поверхностном уровне, когда Тора называет Всевышнего хохомом, она во всяком случае не нацелена на то, чтобы там, загнать его в рамки, не дай бог, хохмости, а нацелена на то, чтобы указать, что у Всевышнего нет, отсутствует негативное постижение, все, что противоположно хохме. Все, что противоположно, все неразумное, скажем. Валдерах Зебишара Торим, подобно этому в отношении других эпитетов, которые применяет Тора к существованию божества. Велахен эйн эфшорус лиговин эзавая беосога хиювис, и поэтому отсутствует возможность постижения Всевышнего позитивно. Эларак беофин шел осога зашлило бельвад, но только через негативное постижение. Честно говоря, не понимаю, зачем Рэбе это здесь повторяет еще раз. А, ну, потому что он, первая фраза просто разделилась, это разделилась на линии рассуждения скобками, и я чуть потерял нить. В первом утверждении он сказал, что ко Всевышнему неприменимы позитивные утверждения, позитивные определения, а только негативные. Поэтому постижение божества может происходить только образом негативного постижения, но никак не через позитив, не через утверждение. В авшигам идея зашлило гиедио, и несмотря на то, что негативное постижение, оно, да, тоже является постижением, разумеется. А дошерки вир, ну, то есть это метод, метод постижения, какая разница, то есть, вот недавно мы, когда рассуждали о позитивном и негативном рассуждении, совсем недавно, я не помню, в связи с чем, правда, мы с вами приводили пример создания скульптуры. Вот скульптуру можно создавать, там, не знаю, куски глины, прилеплять один к другому, наращивая таким образом общую массу. И в итоге получать, там, ну, например, изображение человека. А можно по-другому поступить. Можно взять кусок мрамора и, наоборот, от него откалывать кусочки, фрагменты, и опять прийти к точно такому же изображению, только следуя обратным путем. негативным, будем считать, путем, поскольку мы откидываем ненужное, да, откидываем и приходим к тому же результату, что и первый результат. И какая принципиальная разница? Ну, то есть, только технически, только техникой может быть обусловлено избрание того или иного пути, на первый взгляд. То есть, если мы хотим прийти к получению вот такого-то изображения скульптурного, то разница принципиальная между тем, будем мы наращивать массу или убирать массу там материала, никакой нет. А примерно так же и здесь. То есть, если мы занимаемся постижением, то есть пытаемся получить представление о предмете, то идем мы позитивным путем, идем мы негативным путем. В общем, так вот, принципиальной разницы нет. И негативное постижение также является постижением. А дошерки вьюра Рамбам, вплоть до того, что в соответствии с объяснением Рамбама, аль еды рибу ашлилоти крабуда осога вати йойсер корев эйлов, вплоть до того, что Рамбам говорит, тоже в Мойра Невухим, да? Мойра Невухим, надо пояснить, наверное. Мойра Невухим — это путеводитель, то, что на русский переводится обычно путеводитель заблудших. Я не помню, честно говоря, перевели на русский ее хотя бы фрагментарно или нет, но вот это такой очень важный труд Рамбама, о котором Рэбе как-то высказывался, что это, я забыл, как знаменательный труд или что-то в этом духе. Ну, что вот это один из ключевых трудов Рамбама. У Рамбама достаточно много сочинений, надо сказать. Но не аллахический, да, то есть все привыкли, благодаря тому, очевидно, что Рэбе вменил в обязанность хасидам, на самом деле всем евреям, изучать Рамбама регулярно. И обязательными для изучения он сделал своим указанием именно аллахические труды, Сефер а-Мицвейс и Мишне Тейра, то поэтому, ну и, наверное, потому что Рамбам больше известен в мире аллахи, он известен как составитель Мишне Тейра, то поэтому его не аллахические труды, они меньше известны, наверное, в массах. Но, тем не менее, это очень знаменательный его труд, но не аллахического характера. Так вот, если я правильно понимаю, это и есть то, что мы называем периодически с вами Тойрес а-Хакира, если вот этот вот исследовательский путь в Торе, это его выражением является, в частности, Мойра Невухим, если не ошибаюсь. Так вот, там же Рамбам говорит, что, следуя негативному пути постижения, человек способен приблизиться к постигаемому объекту, ну, что, способен приблизиться к постигаемому объекту, все, точка. Икривуха, тойра, игашлилол, едия, сашебы, сборах васагосы. И там он говорит именно о постижении Всевышнего, надо отметить. И говорит такую вещь, что тебя описания негативные, то есть, когда ты постигаешь Всевышнего через негативное постижение, понимая, каков он не. Вот эти негативные описания, негативные определения, они тебя приблизят к знанию Бога благословенного, его постижению. Микол, то есть, ну вот то, что мы сказали, как то, что мы сказали о скульптуре. То есть, они тебя тоже приближают к постижению божественности. Это все-таки постижение божественности. Хоть ты ее и не, как бы не трогаешь позитивно, но, по крайней мере, ты ее гладишь по поверхности. Микол Мокин, Афилу, Бойфина, Ахина, Адыша, Далсога, Сашлило. Несмотря на это, и Рэба опять ссылается на Мойра Невухим, очевидно, там Рамбам ведет рассуждение в этом направлении, даже на самом высоком уровне негативного постижения, Эйн, Зоя, Асога, Бен Магуса, Бойры, это не рассуждение, не постижение сущности Творца, то, что мы сказали выше. Магус Абойра, Амитас, то, что Рамбам в первой Аллахе называется Амитас Эмоциэй, истинностью его существования. Амитас Эмоциэй не шерсбэхэлэ вэлимайлэ мяасога. То есть, даже на самых уровнях, тем не менее, даже на самых высоких уровнях постижения негативного, человек, не, вот он остается вне соприкосновения, вне постижения сущности Творца, скажем. Сущность, истинность его существования остается в сокрытии выше постижения. пункт С. Базе Юван Шины Лошана Рамбам Бенугел и Майса Меркова и Майса Брейшис. И отсюда понятно изменить то, что Рамбам по-разному говорит о Майса Меркова и Майса Брейшис. Бенугел и Майса Меркова косов о Рамбам. Относительно Майса Меркова Рамбам пишет. Дворим Эйлу Шео Марну Бейнин Зе Бешней Проким Эйлу. К мой типа Минайомгам Маши Цорих Ливайр Бейнин Зе. Читали с вами совместно этот фрагмент. Эти вещи, которые мы в данных двух пэроках изложили, они представляют, они наподобие капли из океана, капли из моря, вернее, из того, что необходимо здесь объяснить по этому поводу. Машенкин, кшемидабр, алдвар, майсеврейшис. По-другому Рамбам высказывается в подобной ситуации, по подобному вопросу, относительно Майса Брейшис. У Койсов он пишет «Кол адвори маэлуши дебарну бейнин зэ кемар медли хэм». Кстати говоря, мы с вами отмечали это, по-моему, когда там листали эти главы. «Эти вещи, они подобны капле из ведра». То есть там это капля из моря, а здесь это капля из ведра. Интересно, кстати. Интересно, что мы это отметили, и почему мы не сообразили, в чем здесь разница. Здесь же, в общем, разница на поверхности, самоочевидная штука. В соответствии с тем, что мы сказали выше, это понятно элементарно. Иньон и майса врейшис гамбе акбола. То есть вещи, относящиеся к постижению Майса Брейшис, они при всем своем объеме невероятном, разумеется. То есть Майса Брейшис это, в общем, устройство всего мироздания, Вселенной, да, физической Вселенной, там, наверное, так можно определить. Они все-таки ограничены, кихаминьонишу беврия, поскольку они относятся к творению, а творение ограничено. Велахен афаль пиша Рамбам койсев рак клолим вероши проким худу. И поэтому, несмотря на то, что Рамбам излагает только самые, ну, то есть, фактически, я не знаю, сколько там страниц, предположим, даже с комментариями вот такими, это страниц, ну, не знаю, ну, 10, ну, 15 текстов в конечном итоге, крупного причем. То есть, это очень, очень короткие, вот эти 4 главы, это достаточно короткий обзор такой, самый общий этих вещей. Даже не 4, а получается, 3, мы сейчас говорим о 3 главах, со 2 по 4. Раши Рамбам занимается, пишет, выписывает только самые общие вещи, самые основополагающие. Шелахен гемра кимар типо. Поэтому они называют их всего лишь каплей. А волзеу кем кераэрах шел типо лигабы дли. Но это так или иначе, все-таки при всем при том, это как капля из ведра. Шикаму за майма манихнеса следли гибе цинцум годльба акболок дейла. То есть, ну, капля, конечно, по отношению к ведру, это маловато. Но, в принципе, не так много капель в этом ведре. То есть, ведро, оно достаточно ограниченное. Машенкин бы майса амиркова койсова рамбам типа минаем. Что не так относительно Майса Меркова? Рамбам описывает взаимоотношения между сообщаемым им знанием и совокупностью этого знания. Есть ли вообще на самом деле у него совокупность, непонятно. Это как вода и как капля из моря. Кстати говоря, совершенно на поверхности, на мой взгляд, лежит и параллель между каплей из моря и, простите, вот этого самого, как вода, знание Бога, как вода покрывает море. Так вот, капли из моря, кия мойра линин шель бли гвуль. Море указывает на безграничность. Вот и ответ, собственно. Потому что в конечном итоге не так редко мы с вами приводим рассуждения и приводим и встречаем в нашем изучении рассуждения о несоотносимости между граничностью и безграничностью, которая бесконечно превосходит вот малую соотносимость между любыми граничностями. И там мы с вами, в частности, по-моему, это у нас уже такая навязшая в зубах метафора. Вот если капля из моря, это очень мало, но если взять достаточное количество капель, ну, там много-много-много миллиардов, то из этих капель море наберется благополучно. То есть, все-таки капля и море – это нечто соотносимое. В данном случае Ребе понимает значение метафорическое море как указание на блигвуль, на безграничность. «Адыши бе алоха айом гу никра маим шейн лагем соев». Вплоть до того, что в Аллахе, где в Аллахе, Ребе ссылается на Евамейс и на трактат в Талмуде и на Рамбама в законах разводов. Мне трудно сообразить, о чем речь. Можно потом ради интереса посмотреть, но сейчас не будем на этом останавливаться. В Галахе море называется водой, у которой нет конца. То есть, ну, понятно, что еврейские мудрецы, которые вообще страшно много знали о мироздании, они понимали, что у моря таки есть конец. И, в общем, не так далеко этот конец, всего-то там пару тысяч километров, скажем. Но в метафорическом значении, а в особенности, я бы сказал, наверное, от себя, по сравнению с метафорой «капля из ведра», море указывает на нечто, можно полагать, что море указывает на нечто безграничное. Несмотря на то, что также вот море, а рыба продолжает. Не посмотрел вперед. Несмотря на то, что вот море также есть гропредел, ад к мойшикосу бегемура йодин лишайр кама типа съешь боем, вплоть до того, что в геморе таки говорят, в скобках отмечает Ребе, что возможно определение количества капель в море, это есть в таком-то месте, то есть мудрецы не только понимают, что море ограничено, но готовы померить, сколько же капель вмещает море. Микол моким, мизе, гуфа, шиомри, малайо, маим, шейн, ларемсов. Несмотря на это, то, что они говорят, что море – это вода, у которой нет предела. Муках, шаарибы, агодль, бейоси, шельмей, айому, ад, кидей, ках, эфшер, лоймер, алзе, алпитейра, эйнсейф. Он настолько велико количество воды в море, что можно сказать относительно, это определить как бесконечное количество воды, бешем амушль алкоголь понем, по крайней мере, вот так вот символически. Ирабе ссылается в 72-й сноске на Цемах Цедека, который говорит, что вот эта вот фраза, который понимает эту фразу «лишайр камы типа съешь боем», значит, прикинуть, сколько капель есть в море, предложение мудрецов, связывает это с тем, как Всевышний шир бы ацмей быкоях, как вот это, вот помните, там Ашора, встречали с вами в самых вов такой момент, когда еще до начала творения, до запуска творения, в кавычках, Всевышний прикидывает внутри себя, в нем происходит какой-то процесс, который прикидывает существование мира, как будто бы оценивает существование мира. То есть, что вот это вот Цемах Цедек на внутреннем уровне видит в этом предложении мудрецов оценить, сколько там капель есть в море, предложение родственное не ограниченности, а источнику ограниченности, источнику граничности, как она есть, как она присутствует во Всевышнем. Так, пункт Юд. «Виоид ейш лоймар», и еще надо сказать, «микро молы диберакосов», прямым текстом говорит Писание, «колан халим голхем элайом, ваайом эйнену молей». Писание говорит в Кегелесе, в Экклезиасте, все потоки влекутся, все потоки идут, впадают в море, все реки впадают в море, короче говоря, а море не переполняется. Шлейла мейна йом молей. Никогда море не переполняется. Вал пизе я шлейме. В соответствии с этим необходимо сказать, шезе шойвери мала йом маим шейн лохем соев, что то, что относительно моря, мудрецы говорят, что это вода, у которой нет предела, зеум мипнейшими шемяха шеги ша йом мейни молей, и холем ликан избой, в бекоях еш бой маим блигвуль. Это по той причине, что море способно вместить, как бы, да, оно никогда не переполняется, и поэтому вмещает в себя в потенциале, как будто бы оно готово воспринять любое количество воды. То есть, можно вот таким вот, Рэба предлагает так это подать. Морские воды, если говорить о практике, они ограничены. В йойден ли шаар кама типа съешь боем, и возможно определение того, сколько капель есть в море вот в данную минуту, скажем. А в олбикоях, но если говорить о потенциале, эй наем молей микола типа залоду, море не переполняется вот этими каплями и любым количеством дополнительных капель. Зеу амоким шельмаим шейн лохэм соев, то есть это место, где в потенциале может быть размещено любое количество воды. Я понимаю возможные вопросы, которые напрашиваются, но предлагаю относиться к этому как к такой вот широкой метафоре. То есть, это Рэбе, если я правильно понимаю, обосновывает то, каким образом образ моря может работать в качестве выражения бесконечного накопителя, в качестве указания на бесконечность. Умяхарша и Йоним Шельмайса Миркова Гемли Майда Миакбола Сабрио Угдорего, и поскольку вопросы Майса Миркова, возвращаемся к исходной теме и завершаем вот этот фрагмент ее, поскольку вопросы Майса Миркова, они относятся к тому, что выше природы и выше ее ограничений, выше творения, выше ее ограничений, а Рейгем, единственное, что я не понимаю, почему выше так уж прямо творение, там же речь идет об ангелах, например, ангелы тоже к творению относятся, это как бы высшая позиция в творении, на первый взгляд, в том числе, по меньшей мере, ну, так или иначе, поскольку она выходит за рамки творения ее ограничений, «Арэгэм кэйнин шэль айом», она подобна морю, «Маймше эйнла гэм соев», то есть водам, в скобочках, у которых нет границ. «Вэ алпизэ муван гам маша арамба мойсев бэсоев сифрей», «Эсима косуки маем лэйом михасим», и отсюда понятно, а вот она и срабатывает. Это параллель между морем здесь и морем в конце Рамбама. Между каплей из моря в начале и морем в конце Рамбама. Поэтому Рамбам и добавляет завершение стиха, который он использует в конце своей книги. «Как вода покрывает море». «Базе гумирамес», тем самым он намекает, что «афальпиши бейсана йом есигу дасбергем кификоэроводам». Он намекает на то, что несмотря на то, что в те времена, в смысле во времена Машиаха, постигнут знания Творца до пределов человеческих возможностей, «авол микейван ши дасбергем», но поскольку знание Творца их «зеутомит гамли майлами анивра», оно в том числе и выше творения, то есть, ну, имеется в виду, что сколько ни постигай Творца, и в настоящее время, разумеется, и даже в будущие времена, когда возможности постижения человеческого возвысятся, увеличатся, все равно, сколько ни постигай Творца, бесконечное будет оставаться за пределами нашего разумения и возвышаться над знанием творения. «Камаем лыем мехасим», по этой причине вот это вот знание, оно будет оставаться «камаем лыем мехасим», как вода, покрывающая море. «Ваасагосы и ракби идея сошлило канал», и постижение оно будет происходить только вот образом «да сошлило». Кстати, вот позитивное постижение, негативное постижение можно еще как определить, мы с вами выше сказали, мы с вами не схватываем позитивное это знание, а мы его можем погладить по краешку. Ну вот, можно сравнить позитивное постижение со схватыванием предмета, когда мы беремся за предмет, берем предмет в руку, скажем, и он скрывается в нашей руке, мы его схватили, мы его держим, мы им владеем, мы не выпускаем его. Или даже, может быть, можно сравнить с проглатыванием и присваиванием предмета там, фрагмента пищи, скажем, мы его проглатываем, охватываем собой, окружаем собой, разделяем на составляющие, присоединяем к своему телу, вот мы полностью им овладеваем. Это такой вот метод, способ постижения позитивный. А негативный метод постижения – это когда мы вот, стенку мы не можем схватить рукой, мы по ней можем поводить, посмотреть, где она заканчивается, нащупать, где она заканчивается, скажем, по поверхности ее поводить, вот, где-то так. Ну, вот как вода покрывает море, вот она покрывает море, она неохватная, сколько мы из нее воды выпьем, море Ксанф, не выпьем, все равно бесконечность этой воды останется за нашими пределами, которая покроет все существование мироздания.